Матфея, 16 глава, 24 стих. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за Мной». Сегодня я предлагаю нам поразмышлять над этими словами и главное подумать, о чем здесь идет речь. Потому что существуют разные трактовки этих слов, и разное понимание, и не всегда корректное понимание. Поэтому давайте будем разбираться. Тему креста я сегодня выбрал, потому что вчера Русская Православная Церковь отмечала праздник, который называется «Воздвижение честного животворящего креста Господня». Это праздник, которого нет в Священном Писании, поэтому его не отмечают евангельские церкви. Этот праздник построен на информации из предания. И сегодня я также немножко расскажу о том, откуда этот праздник и что он означает. Я думаю, что вы слышали все об этом празднике. Этот праздник основан на предание об обретении Святого Креста. Согласно этому преданию, в начале 4 века, когда как такового города Иерусалима не существовало, а на месте города Иерусалима существовал город Эль-Капитолина, это был город, основанный императором римским Андрианом в 135 году, который был построен на месте Иерусалима. Это был чисто римский языческий город, но вы помните, что в 70-е годы первого века Иерусалим был полностью разрушен. Не просто разрушен, а была территория Иерусалима вспахана, то есть не осталось камня на камне на территории Иерусалима, и до сегодня из того Иерусалима, который существовал тогда, остался только маленький кусочек, который называется «Стена плача». Это была стена не самого храма, а это была стена облицовки храмовой горы. Сегодня это является такой святыней, которая напоминает о том, что на этом месте когда-то был Иерусалимский храм. Император Адриан, он, в принципе, изначально не был каким-то таким кровожадным императором, который хотел навредить евреям. У него даже была такая мысль отстроить Иерусалим и подарить этот город евреям. Но у него были мысли также и в том, чтобы все-таки этот город был языческим, и чтобы в центре этого города был храм Юпитеру. Ну и много ограничений было для евреев, хотя он рассчитывал, что его воспримут как благодетеля. Но когда началась подготовка к этому восстановлению Иерусалима, то возникло такое противодействие со стороны евреев, и началось восстание под управлением Бар-Кохбы, может быть, слышали в истории. Это было такое последнее еврейское восстание, которое охватило территорию всего Израиля. Оно было кровавым. И кроваво было оно зажато и уничтожено римским императором, Римской империей. И тогда Адриан решил, что вообще упоминания Иерусалима не будет. На месте храма будет возведен храм Иерусалимского храма. Будет возведен храм Юпитеру, а на месте, как считается, где находилась Голгофа, был возведен храм Венеры. И вот этот город, он стал таким классическим языческим небольшим городком, потому что людей туда много поселить не удалось, евреи были в рассеянии. Кстати, евреям был запрещен вход, только раз в год можно было приходить, чтобы поплакать у стены плача. И это было сделано специально для того, чтобы евреи прочувствовали, как они были неправы, когда не послушались римлян. Это было такое время, 150 лет оно длилось, пока в 320-х годах на эту территорию не прибыла Елена, мать римского императора Константина. Константин – это император, который легализовал христианство и, ну, фактически сделал государственной религией в Восточной Римской империи. Это человек, который принял христианство. Ну, кстати, интересно, что принял-то он принял, но он в течение всей жизни соблюдал и языческие обычаи, и христианские, а крещение принял только на обе смерти. Но, тем не менее, он считается святым, и считается, что то, что он сделал, это было великое дело. Здесь тоже историки спорят, особенно евангельские историки, насколько это было делом великим. Но вот его мать еще вот в годы правления своего сына поехала в Святую Землю в паломничество. И она узнала от одного из евреев, где находилась гора Голгофа. И узнала, что на этом месте стоит храм Венеры. Она приказала разрушить этот храм. И на его месте были совершены раскопки. И было найдено три креста. Опять же, это предание, это не библейский текст, поэтому к этой информации нужно относиться с критической долей. Принесли умершего человека и по очереди три креста приложили к нему. Когда приложили крест, на котором умер Христос, то этот умерший воскрес. И таким образом определили, что это тот крест, на котором был распят Иисус Христос. Произошло это, как считают историки, в 326 году. Ну, кто-то уверен с датой, ну, плюс-минус 326 год. Это примерно то время, когда был собран Никейский собор, на котором был принят первая редакция символа веры. У нас Никея Цареградский, символ веры, это немножко обновленный, позже утвержденный символ веры, а вот такой первичный символ веры был принят именно в Никее в 325 году. То есть вот в этот период, в этот исторический момент был найден, как считается, крест, на котором был распят Христос, и этот крест был распилен на множество частей, и части были развезены по многим храмам, монастырям, которые уже на тот момент существовали. Ну, есть такое мнение, что если собрать все кусочки креста, то крест будет такой огромный, что не то, что поднять невозможно было бы, что, ну, здесь, опять же, такое скептическое отношение. Я в данном случае не выражаю, не считаю, что это истина или что это не истина. Это на самом деле не так важно. И да, вот такое есть мнение, ну, его можно придерживаться, можно с этим спорить, но когда прославляют Христа, я думаю, что хорошо, но когда это приводит к идолопоклонству, в некоторых случаях именно к этому приходило, когда люди поклонялись вот этому куску деревяшки, то это, ну, мягко говоря, правильно не совсем. Вот с тех пор каждый год в сентябре, дата плавающая, вот та же, как дата Пасхи, отмечается этот праздник, который еще раз называют воздвижение честного и животворящего креста Господня. В этот день на богослужении в Православной Церкви воздвигают, то есть поднимают крест и его демонстрируют всей общине, всем, кто собрался в церкви, и таким образом прославляют Христа, поют славящие песни, напоминающие о том, что Христос умер за нас. Ну, на самом деле это хорошая, правильная традиция, потому что действительно Христос умер за нас. Вот, ну, а уже такие формальные детали, это уже дело каждого человека, принимать это или не принимать. И очень интересно, что во время богослужения, которое посвящено этому празднику, кстати, этот праздник празднуется и в католической церкви. Практически похожая форма богослужения, но только в православном это литургия, а в католической это месса, посвященная тоже вот воздвижению креста, также там крест поднимается, и читаются слова из Священного Писания. И самый первый отрывок, который при этом читается из Священного Писания, записан, как вы думаете, где? В Ветхом Завете. Как вы думаете, где в Ветхом Завете может быть записано то, что можно прочитать в такой праздник? Записано в книге Чисел. А в книге Чисел в 21 главе 6 по 9 стих сказано так. «И послал Господь на народ ядовитых змей, которые жалили народ, и умерло множество народа из Израилевых. И пришел народ к Моисею и сказал, согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моисей Господу о народе. И сказал Господь Моисею, сделай себе медного змея и выставь его на знамя. И если ужалит змей какого-то человека, ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Какая взаимосвязь между вот этим событием и праздником воздвижения Христа? Это действительно один из самых ярких ветхозаветных прообразов смерти Иисуса Христа. И сегодня мы, глядя на крест, мы вспоминаем о том, что сделал для нас Христос, и тем самым мы очищаемся от наших грехов. Когда мы каемся, мы делаем то же самое, что делали эти люди, которые кусали змеи. То есть фактически змеи – это символ греха, а вот этот змей – это символ креста Господня, взирая на Христа, который на кресте, мы тем самым вспоминаем об этих событиях, о страстных событиях, и очищаемся от того яда, который впрыскивает в нас через укусы лукавые и грех, который входит в нас. Вот такое интересное ветхозаветное такая история, которая действительно является прообразом смерти и воскресения Иисуса Христа. Потому что смерть сама по себе, сам крест сам по себе, он не имеет смысла и значения, если при этом мы не вспоминаем о том, что произошло через 3 дня, о воскресении Христа. Только вот в этом комплексе, воспринимая Иисуса Христа, мы можем правильно воспринять то, что празднуется в этот день. И вообще, в принципе, вспоминая о кресте, всегда нужно вспоминать и о воскресении Иисуса Христа. Но в этот день читается не только этот отрывок. Читается еще отрывок из послания к филиппийцам. 2 глава, с 5 по 8 стих. Там сказано так. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным до смерти и до смерти крестной». Вот здесь говорится о послушании Иисуса Христа. Помните, мы, когда разбирали разного рода священные отрывки Священного Писания, мы обращали внимание, что очень важно, когда речь идет о наставлении или информации, которая для нас имеет такой действующий смысл, не просто повествование, а именно глубокий действующий смысл, нужно обращать на глаголы. И вот здесь сказано, он уничижил себя. Приняв образ раба, принял образ раба, сделался подобным человеком, став как человек, быв послушным до смерти и смерти крестной. То есть уничижил, сделавшись подобным человеком, и смирил себя, будучи послушным. То есть уничижил, смирил и проявил послушание. Это то, что сделал Христос. А теперь подумайте, кто такой Христос? Сын Божий. Это Бог. Это Создатель. Создатель нашего мира. Он так себя повел. Уничижил себя, смирил себя и стал послушным. Как это так? У нас, среди нас, людей, если человек хоть чего-то добивается, в смысле власти в жизни, он сразу ощущает себя пупом земли. Если человек считает, что он имеет власть, он сразу превращается в такого, либо, если это царь, настоящий царь, я царь, я все могу, а если, ну, какую-нибудь небольшую власть, да, таким царьком становится. И всегда это, ну всегда в большинстве случаев, в абсолютном большинстве, это надмевает, и это очень так негативно влияет на человека, вот эта власть, она портит человека, потому что тут еще связано с греховной природой человека. Конечно, есть случаи, когда люди противостоят вот этому негативному влиянию власти, но этому противостоять очень и очень сложно. И вот здесь мы видим, как Сын Божий поступил. Он не приобрел, а наоборот, он отказался, он уничижил себя, сделавшись подобным человеком, смирил себя и стал послушным. Послушным, не просто послушным, но послушным до смерти. И смерти крестной. То есть он принял самое страшное, самую страшную казнь, которая только была придумана человеком. Эта казнь очень изощренная. Мы в свое время говорили об этом. И это очень тяжелое испытание, которое прожил, перенес Сын Божий для того, чтобы нам дать спасение. Это великое не просто чудо, а это величайшая милость, которая была проявлена Богом для своего творения. Мы много раз об этом говорили, мы каждую вечер мы вспоминаем об этом, но знаете, это то, о чем нужно говорить, 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 вспоминать, 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 потому что это очень и очень важно, это, можно сказать, критически важно. И если мы не будем этому отдавать должное, вот этому факту, если мы не будем это осознавать, то все наше христианское хождение превратится просто в какую-то труху, в какую-то бессмыслицу. Потому что только лишь осознание того, кто пришел в этот мир, для чего пришел в этот мир, дает нам истинную жизнь, дает нам истинное спасение. И это пример для нас. Пример для нас, что если Христос уничижил самих себя, то, может быть, и нам стоит это делать. Если, ну, он стал таким, как мы, если он смирил себя, может, и нам стоит смиряться. И если он был послушным, а может быть, нам нужно проявлять это послушание. Вот такой второй отрывок читается во время этого праздника в православных католических церквях. И третий отрывок, который читается в этот праздник, я тоже прочту. Послание к Галатам, 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться, — говорит апостол Павел, — разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Вот здесь апостол Павел, он вот то, что сделал Христос, переводит на себя. То есть он уже говорит не о Христе, точнее он говорит о Христе, но он говорит об этом в контексте своей жизни. В контексте своего служения, в контексте того, что он испытывает и практикует. И вот интересно, Вот эти слова, они нас возвращают к тому отрывку, который мы прочитали в самом начале. Теперь еще один момент, на который надо было бы обратить внимание. Дело в том, что 16 глава Евангелия от Матфея написана незадолго, но до всех крестных страданий Иисуса Христа. Когда Христос говорил о своей смерти, но говорил об этом предварительно, еще ничего вот этого не происходило. И тем не менее, он говорит о кресте. Для людей в понимании того времени это было нечто странное, даже страшное. Крест – это было орудие смерти, и как можно об этом говорить, как о том, что рекомендуется сделать каждому. Неужели? Ну, как вообще? Это не согласуется с пониманием нормального человека, да? Почему Христа не понимали? Потому что не понимали, что Он хочет сказать. Люди были не способны вместить те истины, которые говорил Христос. А Христос здесь говорит, кто хочет, и это сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, хочет идти, что сделать? Опять же, три слова. Отвергнись, возьми и следуй. Отвергни себя. Возьми крест свой и следуй за мной. Итак, крест. Но на самом деле историки тут спорят. Многие говорят, что это был не крест, а это была только перекладина креста, которую несли на казнь те люди, которые должны были быть распяты, когда речь идет о Христе. И, может быть, вообще здесь неправильная трактовка, люди начинают спорить, искать. Но я думаю, что в данном случае крест уже понятием стал таким понятием нарицательным. И если он был непонятен в то время, то когда уже писалось Евангелие, а Евангелие, конечно, писалось после того, как Христос умер и воскрес, то уже понятие креста сформировалось как символ спасения. Поэтому говорить о там деталях, нюансах, как это все происходило, было бы, может быть, неправильно, даже странно. Но есть еще один момент, который... на котором надо обратить внимание. В Ветхом Завете есть такие слова: проклят всякий, висящий на древе. И многие считают, что крест — это проклятие. В данном случае, с одной стороны, да, это проклятие, это приговор, который выносился самым отъявленным преступником. И когда здесь говорится, вот в Ветхом Завете произносятся эти слова, просто говорится о том, что тот, кто был приговорен к такой страшной мере наказания, он проклят, потому что он такое совершил. И вот за то, что он совершил, конечно же, он несет наказание. И когда Христос шел на крест, Он тоже в какой-то степени, лучше сказать так, Он в полноте взял на Себя то проклятие, которое есть на всех людях, проклятие греха. И Он принял его и взял на Себя. Поэтому вот эти слова «проклят всякий, висящий на древе», говорит о том, что действительно человек, который был распят, он проклят просто по факту, что он распят, значит, он совершил то, что заставило судей его приговорить к такому страшному наказанию. Но Христос, Он этого не сделал, но Он взял на Себя наш грех. Он, взяв на Себя, Он нас освободил. И таким образом крест Христа, он отличается от креста любого распятого человека тем, что он стал вот тем символом победы над грехом и тем змеем, который вывешивали на знамени для того, чтобы исцелиться. Он исцеляет от греха. И вот это исцеление от греха делает крест, по сути, совершенно другим. Он перестает быть орудием смерти, страшным орудием смерти, а становится полноценным символом греха. Тоже есть разные люди, особенно вот в евангельском сообществе, из тех, кто к кресту относится так, ну вот, не надо изображать крест, не надо там носить крестик, потому что вы еще раз распинаете Христа таким образом. Я с этим не согласен, потому что это... Христос уже был распят, и вот это изображение, которое стало вот таким настоящим символом христианства, оно потеряло свой вот этот зловещий смысл, а приобрело вот этот новый смысл, смысл спасения. И для Христа, если мы там изображаем крест или там носим крестик, опять же, смотря с какой целью мы это делаем. Если с целью просто вот воспоминания, это одно, если мы это относимся к этому, как многие относятся, как к некоторому амулету, как к некоторому спасительному элементу, знаете, как вот, ну, амулет, да, вот такой защитный артефакт. Вот, это, конечно, неправильно. Так же, как неправильно поклоняться каким-то частям креста, именно поклоняться деревяшке, а не, ну, может, можно взглянуть на это и поблагодарить Бога за то, что Он совершил наше спасение. Но проблема в том, что человеку свойственно впадать в крайности и превращать даже доброе в нечто такое неправильное. И часто люди превращают, казалось бы, правильное, благословенное в то, что становится идолом, и часто даже неосознанно впадают в такое вот состояние, когда молятся и начинают воздавать вещи, почести, которые достоин только сам Бог. Поэтому здесь нужно быть очень-очень осторожным, очень-очень аккуратным. И, вспоминая об этом, не превращать крест в какой-то такой спасительный артефакт, но символ. Это символ, который, смотря на который, наш взор духовный переносится на Христа. Ну, кому-то, вот, например, легче молиться, видя какое-то изображение. Но опять же, если человек молится изображению, это грех, это неправильно, это идолопоклонство. А если человек молится, смотря на изображение и перенаправляя свой взгляд на Бога, на Христа, то в этом нет ничего плохого. Но вот главное, чтобы вот это не становилось действительно таким идолом, кумиром для человека. Ну, помните, некоторое время назад мы говорили с вами о вине. Вот, апостол Павел говорит, что Тимофею, пей немного вина для здоровья, да? Вот, и немного вина, действительно, это бывает полезно. Это полезно, может быть, и для крови, и для восстановления. Например, те, кто сдает кровь, им прописывают стакан красного вина. Вот, и это нормально, в этом нет ничего плохого, но есть та грань, переступив которую, человек начинает пьянеть и превращается в того человека, о котором говорится, что такие-то, такие-то, то есть пьяницы Царство Божие не наследуют. Да? И получается, что вот этот баланс очень важно человеку соблюсти всегда. И не впав в греховное состояние, остаться на светлой стороне. Поэтому, когда мы говорим о кресте, нужно быть очень-очень осторожным и аккуратным, чтобы не превратиться в поклонников креста. а чтобы вот этот крест, он был в нашем сознании как символ спасения, который нас, наше сознание переносит ко кресту, ко Христу, ко Христу, к Его вот этой миссии, спасающей жертве. Давайте попробуем разобраться, а все-таки, о чем здесь идет речь? Что такое взять крест свой? Есть в Юго-Восточной Азии, и, кстати, и в Латинской Америке тоже, в некоторых церквях есть такая традиция, что вот в такой праздник, в День воздвижения креста, все делают для себя кресты и ходят с этими крестами, носят их, вот, и таким образом вот они вспоминают об этом событии. Ну, на самом деле это выглядит больше как такая какая-то детская игра, ну или как иногда как членовредительство, когда делается что-то очень такое тяжелое, неудобоносимое, вот, человек многие километры это носит, и потом у него начинают болеть мышцы, иногда и раны, а некоторые еще перед этим себя избивают, как это происходило со Христом, нанося себе раны, и таким образом вот этот крест пропитывается кровью, и, в общем, превращается это в такой некоторый фарс, то есть не то, чтобы ну, нормально, естественно, вспомнить события, а люди стараются как-то буквально воспринять то, что говорится в Священном Писании, воспринять буквально то, что воспринимать буквально не нужно и неправильно. И таким образом превращаются в людей, ну, с точки зрения здравомыслящего человека, каких-то странных, диких фанатиков. И часто для людей неверующих это является антисвидетельством. Они говорят: вот смотрите, что ваши христиане вытворяют. Вот, смотрите, какие они глупости делают, лучше я пойду в ту церковь, где вот такое практикуется. Ну, кстати, это всегда, когда люди впадают в крайности, оно трактуется как нечто иногда даже сумасшедшее. Ну, вспомните про те же самые языки, когда начинается, это превращается в такое не нечто тайное, закрытое, о чем говорит Священное Писание, закройся, чтобы тебя никто не слышал, потому что придут и подумают, что вы здесь беснуетесь. Вот. И когда это превращается в такой в большой доступный всем, иногда похожее на шабаш нечто, то, конечно, это людей не просто пугает, а людей отталкивает. Вот. Еще такие есть понятия святой хохот, святой рык. Вот. Когда люди действительно очень похожи на сумасшедших. Просто потому, что они решают, вот посчитают, что они буквально выполняют то, что сказано в Священном Писании. А очень важно к Священному Писанию не только разум применять, не только вот относиться к источнику информации, но и мудрость. Не просто вот дословно выполнять то, что там сказано, а выполнять это мудро так, чтобы это действительно приносило духовную пользу. И тогда это будет то, что заложено в этом. Ну и надо помнить, что вот этот праздник крестовоздвижения, он не описан в Священном Писании. И это тот праздник, который, ну, фактически придумали люди. И здесь важно это тоже понимать. И это не значит сразу, что это плохо. Но это значит, что не нужно к этому относиться как к чему-то, ну, без чего невозможно, например, христианское служение. Вот надо обязательно вот. Есть праздники, которые описаны в Священном Писании, есть прямое повеление многие праздники праздновать, от Бога повеление. А есть праздники, которые, ну, просто события, которые мы вспоминаем библейские, а есть небиблейские события, которые, ну, в целом полезные, тоже вспоминать о жертве Христа полезно. Но важно, чтобы в сознании людей это не превращалось в некоторый фетиш, и здесь не было элементов идолопоклонства. Итак, но все-таки, что значит нести, давайте так, что значит отвергнуться себя? Многие считают, что отвергнуться себя — это полностью отказаться от своего «я». И многих это приводит к фанатизму, когда человек полностью уходит в какие-то духовные практики и перестает жить нормальной человеческой жизнью. И опять же, это тот случай, когда человек перегибает палку и уходит в крайности. Это тоже элементы фанатизма. Священное Писание никогда не призывает человека превращаться в фанатика. Все нужно делать осознанно, все нужно делать с мудростью. И отвергнуть себя — это отвергнуть себя, от себя отделить то, что в нас есть чисто для нашего удовольствия. То есть вот у человека есть в сознании какие-то вещи, которые он делает, ну, потому что надо, да? Например, нужно работать для того, чтобы прокормить семью. Нужно готовить еду, да? Нужно убирать там, где ты живешь. Нужно помогать окружающим. То есть это вещи, которые, ну, естественные, безоговорочно естественные, да? Вот. А есть вещи, которые, ну, вот хочется там повеселиться как-то, время интересно провести. И вот есть такая хорошая поговорка: делу время, потехе час. То есть на дело нужно то время, сколько нужно, а для отдыха, для какого-то досуга, да, нужно время ограничивать. То есть, если мы вот этот баланс не соблюдем, то у нас получится, что мы просто превратимся в праздных людей. Так вот, когда здесь говорится о том, что отвергни себя, то есть вот того праздного, того ленивого, того самолюбовательного, того, что есть вот в человеке, вот от этого нужно отказываться. А то, что мы делаем даже иногда с внутренним сопротивлением, то, что нам нужно делать, а мы иногда не делаем, нам лучше повеселиться, чем там, например, прийти кому-то помочь, да? Вот. Вот здесь важно то, что не требует усилий, то, что само собой, вот, вот от этого лучше отказаться. А то, что требует усилий, то, что требует от нас того, чтобы мы себя мобилизовали и заставили, вот, доброе, светлое, правильное, вот к этому нужно стремиться. Как часто бывает так, что человек пришел, устал с работы, да, вот, он устал, да, понятно. Но вот есть дети, а есть телевизор, да, вот, где полежать, телевизор посмотреть, или там в компьютерную игру поиграть. Кстати, это и о многих взрослых тоже. Многие приходят с работы, отдыхают, ну и компьютерная игра. Да, если там несколько минут, но иногда часами. И вот дети там чем-то занимаются своим, а родители сидят, там отец сидит за компьютером или где-то еще какими-то. Это хороший еще вариант. Ну да, не то, что хороший. Бывает и хуже, там, и то, что мы говорили с алкоголем, вот, и всякие такие дела. Вот. И часто дети, которые нуждаются во внимании, они этого внимания просто лишаются, потому что у родителей находится что-то другое, по их мнению, более полезное, более интересное. И вот здесь очень важно, чтобы не было вот в человеке такого самоугождения. То, чего мне хочется, вот, это не значит, что нужно лишить себя всего того, что приносит положительные эмоции. Но нельзя, чтобы это обладало человеком, чтобы это становилось частью моей жизни, без которой я не могу. Вот, я пока там не посижу два часа за компьютером, за компьютерной игрой, я не могу там ничего делать. Да, ну вот это такой, ну, совершенно, может быть, даже упрощенный пример. Но главное в этом — отвернуться себя, это значит взять на себя ответственность. Когда мы занимаемся какими-то такими досугами вещами, да, то там нет ответственности, там скорее безответственность. Но когда мы начинаем оценивать нашу жизнь и смотреть, где мы нужны, что нужно сделать, например, если мы работаем, да, если мы будем работать и у нас не будет ответственности, то наша работа будет нам может принести очень много неприятностей. Потому что если, например, человек проявляет халатность, да, не читая, ну, к примеру, да, правила техники безопасности, или нарушает правила техники безопасности, которые заставляют проходить определенные манипуляции, определенные действия, то рано или поздно это может привести к неприятностям, а иногда и к травмам. Вот, просто потому, что человек не соблел какие-то правила. Вот, и это нередко такое бывает. Вот эта безответственность человеческая — это одно из проявлений греха. Прежде всего, Бог на человека, когда он творил, он взвел ответственность. Помните, какая первая ответственность была на человека, возложена Богом? Бог поставил человека ответственным за тот мир, который создал. И первым проявлением ответственности было дать имена животным. Причем дать имена — это не сейчас там что-нибудь навыдумывать такое трехэтажное, немалопроизносимое, как сегодня некоторые называют детей так, что потом ребенку по жизни стыдно с этим именем идти. Или это никто не может произнести то имя, которое ему придумали родители, просто для того, чтобы как-то выпендриться. К сожалению, такое происходит, но здесь совершенно речь идет о другом. Вот, ответственность перед человеком была Богом поставлена, чтобы он дал такие имена, которые бы раскрывали характер этого животного, сущность этого животного. Вот, и поэтому все было не случайно, и это на самом деле интересно, что это не напрягало Адама. Это не был такой труд, с которым, знаете, вот человек приходит иногда с работы, особенно когда работает на какой-то, ну, такой неинтересной, иногда скучной, да, монотонной работы, и вот приходит, или физически тяжелой работы, приходит уставший, только до подушки бы доползти, да? Вот, для Адама это была работа интересная, творческая работа. На самом деле огромное благословение бывает у людей, которые, работая, испытывают удовольствие от той работы, которую они выполняют. И это Божье благословение, когда у человека есть такая возможность работать там, где тебе интересно и приятно. Но это тоже нужно у Бога, ну, не то что заслужить, но это нужно как благословение получить, живя соответственно. Если ты живешь весь в похотях, выполняя свои похоти, при этом требуешь от Бога каких-то привилегий, то на основании чего? Понятно, что Бог в милости, понятно, что спасение не по делам, но с другой стороны, вера без дел мертва. И если ты веришь, то твоя вера должна быть видна. А если ее не видно, значит и веры как таковой нету. Поэтому отвергнуться себя — это оставить себя в таком положении ответственного за то, что тебе поручил Бог. А это непростой путь. Многие люди пускают свою жизнь на самотек и живут, знаете, вот не задумываясь ни о Боге, ни о смысле жизни, ни о том, что и как делать. И, кстати, об этом тоже говорит Священное Писание, Вот в книге Исаии, 22 глава, 13 стих, говорится о таких людях, которые живут по принципу «будем есть и пить, ибо завтра умрем». И вы знаете, таких людей, я бы сказал, большинство среди окружающих нас. Люди просто не задумываются и не хотят задумываться. И вообще их жизнь, вот и так жизнь тяжелая, чего я буду напрягаться. Я делаю, да, иногда там воспитание, ну понятно, что все это нужно делать, но знаете, делается так, ну, вынужденно. А у меня другого выхода нету, но я это не делаю от сердца, вкладывая душу, да, а я делаю, ну потому что надо, ну вот так вот. Так мир создан, так в мире принято, да, что нужно тех детей, которые ты родил, нужно их кормить. Ну, кормлю, да, как могу, там, вот. Но вот такая жизнь, она совершенно неправильная и не та, которая ожидает Бог. Так вот, отвергнись себя, это отвергнись вот таких вот глупых мыслей, а возьми на себя ответственность. Фактически можно заменить «отвергни себя», «возьми ответственность за свою жизнь на себя». И это не то, что «заботиться о завтрашнем дне», помните, вот, «не заботиться о завтрашнем дне», вот, сказано в Священном Писании, а это как раз то продолжение, вот, «ибо завтрашнем дне не позаботиться, но ищите прежде Царство Божьего». Так вот, вот эта вот ответственность – это искать Царство Божьего. Это во всем в повседневности искать Божьего Царства. В воспитании детей – искать Божьего Царства. В работе, которую вы выполняете, вы делаете так, как для Бога, ища Царствие Божьего. Вы общаетесь с друзьями-соседями не как с врагами или как... а как с людьми, которые вы пытаетесь показать Евангелие. И тоже, это тоже поиск Царства Божьего. Вот какой должна быть наша жизнь, когда мы отвергли себя. Вот. И здесь многих на самом деле пугает этот стих. И они думают, ну елки-палки, так тут жизнь непростая штука. А еще нужно отвергнуться себя, ну вообще лишиться всего. Бог этого здесь не говорит. Бог говорит, что, ребята, будьте ответственны, ищите прежде Царство Божьего. Вот что значит отвернуться от себя. Потому что мое «я», оно во многом греховно. Вот ту греховную сущность, которая внутри моего «я» есть, вот этого нужно отвергнуться. Вот. Не лишить себя всего, но правильно выстроить свою жизнь. Итак, отвергни себя. Дальше. Крест. «Возьми крест свой и следуй за мной». Интересно, что в одном из переводов есть такой богослов-переводчик Андрей Десницкий. У него есть свой вариант перевода Нового Завета. И вот он так написал, вот так перевел этот стих. А потом Иисус сказал ученикам своим: «Кто хочет пойти вслед за мной, пусть отречется от себя самого, поднимет крест, на котором его распнут, и следует за мной». И получается, что каждый человек идет к распятию. Разве Христос кого-то призывал распинаться? Когда Христос пришел на эту землю, в чем было его призвание? Для чего он пришел на эту землю? Для того, чтобы вот это совершить. Это была кульминация его служения жизни. Умереть и воскреснуть. Да? Все остальное, это было не важно. Нет, это, конечно, было важно, но это было не целью его прихода. Это были сопутствующие цели. Но главная его цель была в этом. Если бы Христос хотел, чтобы каждый шел на крест, то ему бы не было смысла идти на крест. Каждый бы шел за свои грехи бы получал по полной программе. Вот, ну и дальше уже там бы решалось. Вот, но Христос на себя взял грех. Он на себя взял крест. Поэтому вот эти слова, вот этот перевод, он имеет право на существование, но должен восприниматься не буквально. Потому что для каждого крест это не то, что крест для Христа. Путем Христа не надо идти. Бог не призывает нас идти на Голгоф и умирать. Он сделал это для того, чтобы нас от этого освободить. Поэтому наш крест не туда, не на Голгофу. Хотя, я имею в виду буквально. А с другой стороны, своя вот эта Голгофа в переносном смысле, она есть у каждого. И вот если в переносном смысле это понимать, то здесь очень логично и естественно. Каждый берет на себя то, что в него возлагает Бог. Христос насильно пошел на крест? Добровольно. И даже об этом сказано в Ветхом Завете, да, в Исаии. «И страдал добровольно». И вот эти слова «добровольно» – это чрезвычайно важные и, я должен сказать, такие краеугольные слова. Потому что Бог никого не заставляет спасаться. Хотя Он бы с удовольствием был бы рад, если бы все спаслись. Но Он хочет, чтобы мы это делали добровольно. И христиане – это добровольцы. Это люди, которые добровольно последовали за Ним. Он может нас корректировать, да? Трудно тебе идти против рожна, апостола Павла вспоминаем, да? Вот, вот этот рожон где-то подтолкнуть так, чтобы понял, увидел. Но он не заставляет, он не хватает за шкирку и не бросает, вот туда иди. Хотя бывают ситуации, когда он жестко разворачивает, и с самим апостолом Павлом это был пример, да, Савл тогда был, вот, когда он прям сам вмешался. Но чаще всего Бог дает человеку достаточно информации, указывает путь, и дальше человек, принимай решение. И вот здесь важно человеку принять решение последовать по пути, который ему дает Бог. И это не обязательно страдание. Многие воспринимают так, возьми крест свой, ну значит это все. Это свой набор страданий. На самом деле отчасти да, потому что земная жизнь это отчасти страдание. Любой человек, живущий на земле, он частично страдает. Если не физически, то душевно. То, ну, нету так, не бывает так, чтобы все было гладко и в семье, и на работе, и в стране, что все было замечательно, и человек живет, не испытывая никаких стрессов. Человеку приходится проходить через испытания, и это нормально, и это естественно. И даже вот Иаков пишет, что если нет страданий, то посмотри, а все ли у тебя в порядке вообще с духовной жизнью. Вот. Если тебя, на тебя лукавый не обращает внимания, значит, ты для него не представляешь интерес. А ты для него не представляешь интерес только в том случае, если ты уже на его стороне. А если ты на стороне Бога, то здесь очень будь осторожен. Особенно тогда, когда тебе кажется, что у тебя все хорошо. Посмотри повнимательнее. И вот здесь вот взять крест, это значит взять на себя то обязательство, иногда наказание, иногда страдание, а иногда просто вот и чаще даже, это тот путь, который связан, возможно, с терниями. Вот. Это может быть все, что угодно. Это может быть, например, вот просто списочек небольшой вам предоставлю, что может быть, чем может быть крест. Этот список можете продолжать часами, днями, неделями. Ответственность за близких. Это может быть крест. Особенно если близкие больные. Особенно если близкие с тяжелым характером. Если близкие такие, что хотелось бы, чтобы они стали дальними. Далекие, неверующие и так далее. Но вот это может быть крест. Может быть крест верность в отношениях. Бывает, что я верен, но вот как выстроить, как быть, чтобы с моей стороны все было правильно, чтобы в конфликтной ситуации не тушить конфликт бензином, вот, а наоборот, чтобы быть миротворцем. Или, например, совершенствование в профессии. Это тоже может быть крестом, когда можно, как говорится, быть шариком-валиком, да, работать так, спустя рукава. А можно стараться, особенно если это общественно полезная работа, а если это еще и работа и служение, То есть здесь сам Бог велел, и это требует и усилий, это требует регулярного повышения квалификации и многое-многое другое. Это тоже может быть крестом. Или, например, способность переносить боль, переносить страдания. Это тоже еще один формат, когда мы переживаем что-то, что, ну вот как тот же самый Иов, да, ну в таком объеме, как Иов, слава Богу, Господь нам не допускает, но элементы этого вполне, и мы еще не понимаем, а за что? А может быть и нету таких вот причин, которые, как у Иова, у него не было причин его ввергать в такие страдания, но у Бога свой план, у Бога своя воля. Может быть, воля Божья. Помните апостола Павла, который говорил о том, что он испытывает физические болезни, и что довольно для меня благодать, для тебя благодать и моей, да, вот об этом говорил апостол Павел, о том, как Бог его с одной стороны благословлял, а с другой стороны так вот награждал или допускал некоторые физические слабости. И это тоже вот тот крест, который нужно взять и безропотно нести. И есть, например, ситуации, люди доживают там до 90-100 лет и могут и бегать, и там такие живчики. А есть люди в 70-80, которые вообще не могут передвигаться. А есть и молодые, которые с юности только на коляске могут. А есть и которые и на коляске не могут передвигаться. То есть разные люди, и каждый такой может сказать: все, это Бог меня проклял, все, я откажусь от Бога. Но вот это вот восприятие того, что на меня возложено, та ответственность, это крест Божий, который мы должны взять и безропотно нести. Вот. Ну и тоже еще такой момент, тоже, который может быть, способность и умение правильно, искренне, с благодарностью переживать моменты счастья. И это тоже может быть крестом. Потому что когда человек переживает что-то такое позитивное, положительное, он часто забывает о Боге. Почему вот те народы, в которых, которые живут в благоденствии, они часто попадают в такой духовный упадок? Потому что человеку совершенно в такой момент, как ему кажется, Бог не нужен. Я сам, я все могу. Зачем мне Бог? Я могу все сам. У меня все хорошо, у меня все складывается. Бог нужен тогда, когда? Когда гром грянет? О, вот тогда Бог. Тогда я побегу. А пока мне хорошо? А крест заключается в том, что это испытание, которое тебя проверяет на твою духовную стойкость. Знаете, как говорят, есть такое испытание: огонь, вода и медные трубы. Вот. И вот медные трубы — это одно из самых тяжелых испытаний. Когда ты пребываешь, или еще бывает так, знаете, вот человек попал вот в состояние славы, да, вот, он в этих лучах хорошо накупался, а потом наступает момент забвения. И человек впадает в депрессию. Как же так? Меня забыли. Обо мне никто не думает. Или такое бывает, например, вот специалист, врач, да, замечательный врач, все к нему, да, он все отдает, а потом в какой-то момент он уходит на пенсию, и о нем все забывают, никто не позвонит, никто не...
И спортсмены.
И спортсмены, да-да-да.
Добивается
вот,
чего-то.
Вот-вот, добился, спасение. И дальше взлет, и вот, потом падение. И вот как раз вот этот крест, это то, что человек несет после того, или в тот момент, уже в тот момент тоже. Но вот это, вот это, например, чемпионство, да, вот, оно также имеет, оно включается как в одном флаконе. Два в одном. И радость, да, и почет, вот, и всеобщее ликование, да, слава, вот. А потом забвение. И это тоже часть вот этого пути. И это тоже тот крест, который нужно пройти. Как тот момент, когда тебе хорошо, так и тот момент, когда о тебе забыли. Когда ты вот то, к чему привык, ты лишился. Помните Иова? У него было все. У него было материальное благословение, у него было физическое, да, и семья, и все-все. А тут разрушилось все. Слава Богу, что вот так в нашей жизни, ну, практически не бывает, чтобы разрушилось все совсем и сразу. Вот. Такое может быть, когда человек вот сам себя в такую ситуацию привел, а в состоянии Иова-то он-то был хорошим, он-то был праведником. Вот. Тут ни за что, ни про что, бах. Главное, интересно, что все, кто его приходили утешать, становились его кем?
Обвинителями.
А почему? А так не бывает. Ты что-то скрываешь. Вот. И это тоже крест. То есть, крест это то, что мы... Это наша естественная жизнь, правильное отношение и принятие того, что мы делаем, как мы живем. И это не обязательно вот идти на Голгофу и умирать. Хотя бывает и так. И для некоторых этот путь. Но опять же, всегда нужно помнить, что есть слова апостола Павла, сказанное в 1 Коринфянам 10:13, что «Вас подвигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустил об искушаемом их сердце, но при искушении даст и облегчение так, что вы могли его перенести». И я думаю, что все вы знаете современную притчу. Кстати, узнал, оказывается, эта притча имеет своего автора. Это бразильская писательница Маргарет Фишбек Пауэрс. Это такая женщина, которая в свое время написала историю о том, как человек во сне анализирует свою жизнь и смотрит на следы, которые оставляет во время своего пути. Вот. И вспоминает, что в какой-то момент, когда ему было совсем-совсем тяжко, совсем-совсем туго, то следов было уже не одна линейка следов, не две линейки следов, как до этого, а одна линейка следов. И тогда он обращается к Богу: «Господи, почему ты оставлял меня? Когда мне было тяжело, ты меня оставлял. Когда было неплохо, ты был рядом со мной. А когда становилось совсем плохо, то ты меня бросал». И тогда Бог ему отвечает: «Дитя мое, в эти минуты я не оставлял меня тебя. Это мои следы. Я тебя нес на руках». Как часто мы этого не видим, не чувствуем? Просто потому, что мы недостаточно доверяемся Богу. Помните, когда Христос шел на крест, он тоже ослаб. И в какой-то момент он упал. И дальше он не в состоянии был нести свой крест. Христос, Сын Божий, не в состоянии. И что произошло? Симон, кириянин, взял, поднял этот крест и понес дальше. И донес этот крест до конца. Симону этот крест был не нужен. Но это был его крест. Это был его крест, который для него был, опять же, в переносном смысле. И он его взял. Он взял его в то время, в том месте, когда нужно. Как важно, чтобы рядом с нами был тот, кто нам может помочь. Тот, кто взял бы в наш крест тогда, когда мы нуждаемся в помощи. Иногда это может быть сам Христос, а иногда те люди, которых Он направит. Им нам могут помочь. Особенно тогда, когда мы сумели так правильно выстроить отношения, чтобы то, что мы вложили, нам вернулось. Пускайте хлеб по водам. Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Это мучит Священное Писание, это мучит Христос. И как важно, чтобы рядом с нами были те люди, которые могут нас поддержать. И как часто бывает так, что еще пока нам хорошо, мы таких людей отталкиваем. Мы от таких людей отмахиваемся, как от назойливой мухи иногда. Или просто мы
считаем, что мы сами сможем, нам это не нужно. Или же мы в этих людях видим, например, соперника, да, и не допускаем таких людей к себе, да, вот. То есть можно разные моменты, разные, но мы не знаем сердце каждого человека. Конечно, надо проявлять мудрость. Конечно, не нужно, как говорил Христос, сыпать бисер перед свиньями, да, если мы видим, что человек неправильно к нам обращен, не нужно превращать его искусственно в друга, если он, по сути, враг. Но очень часто мы не видим то, кого посылает нам Христос. Мы не видим, что делает Христос, как Он берет нас на руки и несет тогда, когда нам совсем плохо. Вот это наша чуткость. Ее надо воспитывать в себе. Восприятие правильное, мудрое. И тогда мы сможем пройти этот путь. И сможем донести крест. И главное, главное, что когда Христос говорил, что возьмет крест свой, да, человек, Он сказал, возьми крест свой и стой. Нет, возьми крест свой и мучайся с ним. Разбирайся с ним сам. Нет? А что Он сказал? Возьми крест и следуй за мной. Да может нам Бог следовать за ним, чтобы вот этот крест, который есть, мы не воспринимали как наказание Божье, как Божье проклятие, но как благословение Божье. Тот правильный путь, которым нужно идти. Крест Христа – это была трагедия, это было ужасно, но это был тот путь, которым надо было идти Христу. Лукавый всеми силами пытался ставить палки в колеса, мешать и через фарисеев, и через духовных вождей постоянно пытался его поставить в тупик. В спорах, помните, Христа хотели сбросить с горы, когда он проповедовал, да, рядом с Назаретом. Вот. Но Христос все это преодолел. Преодолел и дошел до того, что Петр ему сказал, да не будет с тобой этого. Вы представляете, Петр с чистым сердцем, с добрым сердцем, говорит, Господи, да не хочу я, чтобы с тобой это было. А Христос понимает, что это не Петр говорит. При том, что Петр говорит от сердца. Петр говорит добрые вещи. Что он сказал Петру? Отойди от меня, сатана. Как так можно было обидеть Петра? По-человечески абсолютно нелогично, неправильно, грубо, зло. Как ты можешь? Тебя поддерживают, тебя пытаются помочь, тебя пытаются избавить от страшного, а ты такие вещи говоришь. Но это было то, что мешало выполнить самое главное. То, для чего пришел Христос на эту землю. Но окружающие не понимали, только лишь после воскресения, когда Христос провел работу над ошибками, а потом еще было сошествие Духа Святого, вот тогда все поняли. Все осознали. Но те осознали, кто там был. А дальше, к сожалению, вынуждены констатировать, что большинство, не большинство, но значительная часть людей не берет этот крест. Он где-то так валяется, а люди идут так, как им хочется, так, как им нравится, даже не задумываясь над тем, чего хочет от них Бог. И идут в противоположную сторону от Христа. Не туда, куда хочет он. Не туда, где он рядом может идти и помочь. Да поможет нам Бог в нашей жизни научиться следовать за Христом, брать свой крест, отвергаться себя. И знаете, этот путь приведет нас туда, куда хочет Господь. И сделает нас Его истинными учениками. И поможет нам Бог помнить всегда об этом, следовать за ним и доверяться ему. Это требует усилий. Это требует иногда страданий. Это больно. Это страшно. Но это благословенно Богом, который протянет руку, поможет и поддержит. Тогда, когда мы согласимся идти за ним.